ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Путь развлечения материи и духа. Пракрити Пуруша, Вивека Йога. С 1 по 12 главы тема Бхагавад-гиты была уже полностью исчерпана. Беседа начиналась с описания вечной природы души, для познания которой предлагались различные пути йоги. Суть йоги заключается в контроле чувств и ума. Но беседа заканчивается в 13 главе наоборот, сильными проявлениями чувств. Преданное служение – это кульминация беседы Арджуны и Кришны, хотя Кришна раскрыл тайну, что преданные ему слуги очень и очень ему дороги. Философы могут подумать, что бхакти – это просто сентиментальная практика, в которой не хватает твердой философской основы, чтобы контролировать чувства. В 13 главе представлена очень глубокая философия бхакти. Об этом говорили великие философы Господу Чайтанья Махапрабху, когда увидели его киртаны, очень эмоциональные, очень бурные эмоции проливал Господь Чайтанья в киртанах, или слезы, дрожь, спарина, такие признаки экстатических эмоций. Но философы, они, у них сухое сердце, высохшее, не логики. И они подумали, что для саньяси это неправильно так проявлять такие эмоции с песнями, танцами. Саньяса, в конце концов, это отречение от чувственных наслаждений. Это выглядит как чувственное наслаждение. Этот молодой саньяси, видимо, еще не научился контролировать чувства. Поэтому поет и плачет. То есть философы могут подумать, что это какая-то практика сентиментальная, песни, танцы, что это такое. И эти философы как бы они вызвали косвенно Господа Чайтанью этот диспут, философский диспут. А мы знаем из биографии Господа Чайтаньи, что в юности он был величайшим логиком. Уже в 12 лет он победил Дигвиджая Кешава Кашмири, то есть победителя мира, философа. А Навадвипа в то время, 500 лет назад, была столицей образования всего мира. Еще не проявились вот эти вот западные цивилизации, которые сейчас вот доминируют. Именно в Индии Навадвипа была центром, главным центром столицы образования. То есть философы были непревзойденные мирового масштаба. Дигвиджай Кешава Кашмири был главный. 12 лет от роду Господь Чайтанья победил его. И когда философы Майявади, имперсоналисты, вызвали на диспут Господа Чайтанья, увидев его сияние, они очень сильно удивились. Ты сияешь как Бог вообще. Но почему же ты поешь, танцуешь, почему изучаешь философию Веданты? Это предписано для саньяси философии Веданты. И сначала Господь Чайтанья ответил, что мой гуру Махарадж, он сказал мне, что я глупец, и мне не нужно изучать философию. Я не смогу понять ее. Попросил меня просто петь и воспевать Хари Кришна. Вы знаете эту беседу. Начало беседы было именно таким. Но потом выясняется на основе самого Веданта Сутры, что вывод Веданта Сутры заключается именно в воспевании святых имен. Что у нас со звуком? Звука нет? Плохо слышно всем?
Пока нет.
Пока звука нет, но есть надежда, что звук все-таки проявится как-то. Бхакти – это, ну, любовь в конечном итоге. И в то же время это великая наука. И в Бхагавад-гите должны быть раскрыты все ее аспекты, также философские. Вот 13 глава, которую сегодня мы читаем, по сложности она сравнится с Веданта-сутрой. Вот это вот тема сегодняшняя. Поэтому, ну, будьте терпеливы. Что-то может быть непонятно, может быть, вообще ничего не понятно. Но вы почувствуете, тем не менее почувствуете как бы силу этого изложения Бхагавад-гиты. Итак, Арджуна сказал, звука нет, да? Я вам сочувствую, но ничего поделать не могу. Арджуна сказал: «О, Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, Пуруше, наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания». Верховный Господь сказал: «Это тело, сын Кунти, называется полем, а того, кто знает тело, знающим поле». Все это Веданта-сутра вы услышали. Этого достаточно, чтобы сделать уже большие выводы. Но нам нужно разъяснение. То есть это как бы сутра. Вообще Веданта-сутра начинается с афоризма «Атхата Брама Джигьясу». Чтобы раскрыть этот афоризм, нужно много комментариев. Всего одна строчка. «Атхата Брама Джигьясу». «Атхата» означает «сейчас, в данный момент». Понимаете? Вот сейчас, в данный момент. Брама – это дух. Джигьясу – интересуйся, спрашивай. Понятно? Атхата Брама Джигьясу. Вроде слова понятные. Но это Веданта Сутра. О чем она говорит? Веда Анта означает конец вед. Анта – конец. Последнее слово. Значит, смотрите. Если человек уже прошел все веды, и вот открыл Веданта-сутру, и там ему, к нему обращается. Сейчас, когда ты уже все это прошел, все эти пути уже проанализировал и имеешь опыт, спрашивает только о душе. Все на этом. Начало Веданта-сутры. Ничего материального вообще, все отвергается. Все веды позади. Все религии, все писания, все. Сейчас не время. Ты прошел все это. Теперь спрашивай только о душе. Потому что в ведах много чего описано. Материального. В основном там все описывается в материальных измерениях. Как стать благочестивым, как стать экономически преуспевать, о счастье, о семье, о многих важных вещах для людей, конечно же. Но когда этот человек все проходит, он разочаровывается во всем. Потом спрашивает, зачем все это было? Помните историю Дивахути и Кардамуни? Это Маха-йоги, а Дивахути и его супруга. Они наслаждались вселенским счастьем. Они путешествовали там, не знаю, сколько они там жили, долго, это же Маха-йоги. По всем высшим планетам, какие там наслаждения. Семейная жизнь была у них очень, очень счастливая. Ну и она кончилась.
Ура.
Значит, ура, ура, ура.
Звук
появился. Ну, чтобы так кончилась счастливая жизнь, ура. Думаю, ну и куда я попал, в какое общество? И Кардамамуни, он великий йоги, он знает, что делать дальше. А Девакути, просто его супруга, и она видит, что жизнь-то ее счастливая закончилась. Она сказала: а зачем все это было? И вот с этого начинается Веданта-сутра. Когда вы прошли все эти уже вот наслаждения, там все это в прошлом, все приходящее, приходящее. Когда вы подходите к концу этого всего, вы думаете: боже мой, а зачем? Бессмыслица какая-то? Ради чего все это было? Тут и начинается Веданта-сутра. Атхата Брама Джигьясу. Теперь спрашивает. То есть подразумевается, что у человека, конечно, появится вопрос. Зачем все это? Кто я, опять же? И что дальше? И что же дальше? Это вот конец уже всего знания. Да? В конечном итоге человек приходит к высшему объекту познания, к Абсолюту. К Абсолюту. Так он, естественно, подходит в свое время. Каждый. Но, как вы понимаете, не сразу каждый придет к этой теме. Сначала человека интересуют возрастные вещи. Детей что интересуют? Игры. И надо играть на этом, давать игрушки, игры, с ними нужно заниматься. Такова их природа, необходимость. Подрастают юноши, девушки, начинают влюбляться. Тоже такова природа. Тоже это надо принимать. И давать знания, как играть хорошо, чтобы развиваться, как любить друг друга, нужно обучать, готовить к этому, учитывая возрастные потребности. А потом возрастная потребность, нужно зарабатывать деньги, делать карьеру, поддерживать семью. Это необходимость, семья. Тоже есть описание, как строить такие отношения, чтобы было процветание в обществе, у семейных людей. В Ведах все это есть. И в конце человек проходит уже этот этап, уже говорится о возрасте отшельничества, отхода от дел. Как это правильно сделать тоже. И в конечном, последнем этапе отречения всего. Все. Готовится к уходу человек. Все эти знания описываются ведами. Итак, когда это проходим, начинается 13 глава Бхагавад-гиты. О чем здесь говорится? Смотрите. Еще раз прочитаю текст. Послушайте внимательно. Арджуна сказал: «О Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе». Это понятно. Вот она, природа перед нами. Узнать об этом. «Пуруши, наслаждающимся». Кто наслаждающийся? Живое существо. Все мы относимся тоже к этой категории. Мы хотим наслаждаться этой природой. Это другая категория. Есть природа и тот, кто наслаждается природой. Вот тоже об этом спросите. Что это такое? Зачем? Кто? А поле? Поле – это то, что мы возделываем. И откуда получаем урожай? Поле. И знающим поле. Как возделывать? Как получать плоды? А также о том, что такое знание и объект познания, что нужно изучать. Многое, что люди изучают, а что нужно изучать в конечном итоге? Так, вопрос. Ответ, смотрите. Это тело у Цинкунти называется полем. Вот то, что мы возделываем, себя. То есть вот это тело возделываем. А мы можем сделать из него что-то хорошее и что-то можно сделать плохое. Выбор. Знающий поле – это душа, сознание в этом теле. Я именно тот самый, кто знает это тело. Хотя оно меняется, я знаю. Я помню, оно было ребенком, потом юношей, сейчас оно уже старое тело. Я наблюдаю это все внутри тела, я знаю эти перемены. Это все перемены прошли со мной, не с кем-то другим. Тело меняется, я один тот же. Объект познания, да, полем. И кто-то знает тело, знающим поле. Так, тут есть, значит, комментарий. Хотя человек окружает природа, она не является полем деятельности для его наслаждения, потому что существует независимо от воли человека. Природа заставляет человека больше страдать, чем наслаждаться. Полем деятельности для наслаждения души является материальное тело, в котором она пребывает. Действительно, все, что делает человек, он делает для наслаждения органов чувств, который предоставляет ему материальная природа тела. В природе, согласно ведам, существует 8 400 000 видов жизни. 900 000 видов живет в воде. Видели? Можете посчитать. Будет ровно 900 000. Но наука еще не дошла до этих цифр современных. И не все они проявлены на Земле. Есть и другие, которые здесь не проявлены. 2 миллиона видов растений. В Эдам-парке у нас не так много видов растений. Яблоня, груши, орех и все. Ну, немного, да? 1 100 000 насекомых и пресмыкающихся. 1 000 000 видов птиц. 3 000 000 видов животных и 400 000 видов людей. Человек – это один из видов живого существа, которые все вместе составляют одну прокрытие, природу. Когда говорят «человек и природа», то в этом выражении человек отделен от природы, что является заблуждением, потому что человек подчинен природе. Природа – это поле деятельности разума Всевышнего. И то наслаждение, которое она дает живым существам, на самом деле заложено в ней Всевышним. Именно Бог является источником наслаждения, а не материальная природа. Для деятельности каждой души выделен определенный тип тела в зависимости от прошлой кармы, поэтому никто из воплощенных в тело, включая человека, не знает всю природу одновременно. Он знает ту часть природы, которая воспринимает только лишь его тело и ум. То есть он знает свое атомарное тело во Вселенной, но даже устройством этого тела не может управлять, потому что тело – это прокрити, не его поле деятельности. Работа органов тела, таких как мозг, сердце или желудок, не находится под управлением и контролем человека. Следующий текст. «Знаешь же, потом Абхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием». Таково мое мнение. Комментарий. А здесь Кришна говорит, что знает все тела одновременно, потому что находится в каждом из них. Значит, есть два знающих тела. Это душа и сверхдуша. То есть знанием является понимание этих трех составляющих – природа, душа и сверхдуша. Материальный мир оживляется и действует при помощи двух знающих поля. Пассивная неживая материя – это лишь малая часть из того, что нужно знать человеку. Кришна описывает поле деятельности в двух стихах, ссылаясь на Веданта-сутру, где подробно объясняется причинно-следственные связи. Цитата. «Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние на него оказывает. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах, особенно подробно с объяснением всех причин и следствий. Об этом рассказывается в Веданта-сутре». Комментарий. Здесь Кришна ссылается на Веданта-сутру. «Изучение природы человеческого тела всегда находилось в центре внимания науки во все времена. В священных писаниях говорится, что человек создан по образу и подобию Бога, а значит, человек – это вершина совершенства природы. Не просто человек примитивного вида, а человек, наделенный разумом или homo sapiens. Человек отличает от низших форм жизни его утонченная природа. Особенно тонка психика, которая определяет его рафинированные вкусы к чистоте, культуре, любви и предчувствия сверхъестественных сил. Сверхъестественные силы, влияния, влияющие на поведение человека, не изучены современной наукой, но они были изучены вместе с биологическим и психическим устройством человека великими мудрецами прошлого». Цитата. «Пять грубых элементов материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения». Если писать 24 элемента ровно. Если сосчитать 24 элемента, все, что составляет вот материальную природу. И тело человека тоже. 24 элемента. Здесь целиком описана материальная природа, это комментарий, в ее рабочем, кавычки, состоянии. Есть грубые материалы для создания видимого мира. И есть тонкие материалы для создания материальных отношений. Грубые материалы – это земля, вода, огонь, воздух и пространство. А тонкие – это ум, разум и ложное эго. Например, семья живет в красивом доме из грубых материалов, таких как кирпич, дерево и стекло. Это элементы земли. Но насколько счастливо они живут в этом доме, определяет их характер и поведение, что продиктовано тонкими элементами умом, разумом и ложным эго. Распадающейся материи свойственна однородность, в которой нет связи между тонкими и грубыми элементами. Ни одно живое существо в материальном мире не хочет себя связывать с чем-то однородным, лишенным всякого разнообразия. Такое отождествление подобно смерти. Бхагавад-гите уже объяснялось, что материальный мир подвергается полному распаду и уходит в непроявленное состояние. То разнообразие, которое мы видим, исходит не из материи, а посылается и поддерживается сверхдушой. То есть разнообразие материи – это представитель сверхдуши. Душа лишь пользуется данным ей миром разнообразия. Каждая воплощенная душа на собственном опыте наблюдает распад и новое возникновение. Стареет тело, стареют убеждения, счастье тускнеет, горе забывается, желания угасают. Но желание жить всегда остается из-за присутствия души. Поэтому возникает новое тело с новыми убеждениями, которые снова проходят через счастье и горе и так далее. Человек видит мир как совокупность элементов, то есть мы видим комбинацию тонких и грубых стихий. Например, машина – это всего лишь комбинация деталей, но в совокупности она представляет собой особую функцию и назначение. Аналогично, каждый человек и даже предмет скомбинирован из одних и тех же элементов, но у каждого свои функции и назначения. Есть 5 чувств для приобретения знания и 5 чувств деятельности. Все получается 10. Обоняние, вкус, зрение, осязание, слух. Это чувство для приобретения знания, через которое окружающий мир проникает в сознание человека. Есть 5 чувств ответа, действия. Это руки, ноги, речь, анус, гениталии. В целом тело состоит из органов чувств. Для чувств всегда есть вещи желанные и ненавистные. Желание проявляется как материальный элемент, когда объект приятен для чувств. Запах, вкус, форма, касание и звук могут быть желанными или ненавистными. Такова материальная реакция на взаимодействие чувств и объектов чувств. На самом деле для души материальные объекты не могут быть желанными или ненавистными, но таково навязчивое господство органов восприятия. Например, летом вода в озере тепла и приятна для чувств, а зимой ледяной холод неприятно. Это желание-ненависть утверждается чувством осязания. Признаки жизни проявляются во всех функциях тела – смех, печаль, обида, любопытство, дыхание и так далее. Все описанное не относится к категории знания, потому что функционирует неосознанно. Не нужно учиться быть печальным или радостным, не нужно учиться опорожнять кишечник или совокупляться, новорожденному не нужно учиться сосать материнскую грудь, а ребенку не нужно учиться расти. Другими словами, знание – не относится к полю деятельности, но относится к знающему полю. Цитата. Когда уже будете уставать, скажете? Когда уже будете сознание терять уже? Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота обращения к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Это 13 глава, с 8 по 12 тексты, комментарии. Невозможно обрести эти качества при помощи комбинации материальных элементов, описанных ранее. Какую инъекцию нужно ввести человеку, чтобы он стал смиренным и принял духовного учителя? Идете к врачу и говорите, у меня нет духовного учителя. Сейчас, один укол, и все, и вы нашли духовного учителя. То есть это другая тема, да, вот есть материальные вещи, и вот тут описываются другие вещи. Буйному человеку можно ввести препарат, и он станет послушным, потому что этот препарат тормозит или вообще лишает больного человека рассудка. Но когда при помощи своего рассудка человек сам становится смиренным и принимает духовного учителя, то это означает, что он осознал важность ученичества. Это качество знания. Здесь говорится, что постичь Бога невозможно только при помощи знания, а не чувственного восприятия тела. Кришна объявляет, что постичь Бога возможно только описанными здесь качествами знания, и никак иначе. Человек видит мир в других и других людей именно посредством качеств. Если негодяй и увидит честного человека, то только для того, чтобы обмануть его. Этот разумный негодяй относится к категории культивированного невежества. Сегодня люди получают образование с целью собственного выживания, а не с целью бескорыстного служения Богу. Это тоже культура невежества, потому что невежественные животные выживают и без высшего образования. Образование людей с плохими качествами делает борьбу за выживание более изощренной. Но человеку необходимо знание, которое приводит к миру и процветанию. Это знание нужно получить от духовного учителя. Чтобы обрести его, требуется отказаться от стремления к славе и почестям. Для этого нужны смирение, скромность, отказ от насилия, терпение и простота. Под руководством духовного учителя ученик обретает чистоту и постоянство практики. Он способен на самодисциплину, способен отказаться от потворства чувствам и даже готов к разрушению своего ложного эго. К ученику открывается, что материальное существование – это зло для души. Он может любить свою семью, но никогда не будет привязываться к ней, чтобы считать семью своей собственностью, потому что он предан Богу и вручает свой дом и семью ему. Самое важное для него – попытаться вернуть всех своих близких и других людей на путь преданного служения. Благодаря этим качествам человек может чувствовать Бога и потому становится настоящим мудрым философом. Следующий текст. «А сейчас расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Браман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире». Комментарий. На самом деле материя не может быть объектом познания без души, потому что без души она мертва. Познавать нужно жизнь. И первый аспект жизни – это вечность. Вечность имеет вкус небесного нектара. В ней полностью отсутствуют страдания, которые имеют место в причинах и следствиях материального мира. Причина деятельности в материальном мире – это выживание. Необходимо есть, спать, вступать в интимные отношения и уметь обороняться. Эти причины порождают следствие. Появляется необходимость поедать каких-то живых существ путем насилия. Необходимо тяжело трудиться, чтобы иметь свою недвижимость и комфортабельную обстановку для сна и совокупления. Необходимо защищать свои права на собственность рода и прилагать много усилий для расширения возможностей. Эти обстоятельства служат причиной для социальной, экономической и политической борьбы за существование. Но здесь Кришна говорит, что дух не подчиняется закону причин и следствий. Душа разделяет все богатства Бога без борьбы и конкуренции. Например, Иисус мог накормить тысячи людей несколькими хлебами, а Моисей водил свой народ 40 лет по безжизненной пустыне. Невежественные люди воспринимают это как чудо, но каждое живое существо, неважно в пустыне, в тундре или на Марсе, получает все необходимое для жизни. Конечно, примеры Иисуса и Моисея вне причины следствия этого мира, и человеку в своем на измерении очень трудно понять такие примеры, но факт остается фактом. Священные Писания не могут лгать. Цитата. «Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши, так Господь в образе сверх души пронизывает собой все сущее». Повсюду нас окружает чувство сверх души, которое пронизывает собой все сущее. Пронизывает глазами, ушами, лицами, руками и ногами. Таким образом, материальный мир хотя и без участия в деятельности человека, но является главным свидетелем всех поступков. Но мы не видим этих лиц, но если описываются они повсюду. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими, а обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентным материальным гуном он вместе с тем является их повелителем. 13.15. Комментарий. Сверхдуша видит человека другими глазами, чувствами. Чувства человека несовершенные, ненастоящие, потому что расположен на платформе ложного «я». Таких ложных чувств нет у сверхдуши. Материальные чувства не служат истинному «я», они служат ложному «я», от которого они исходят. Именно от ложного эго исходят все искаженные чувства и эмоции. Ложное самомнение внушает человеку, что он есть центр, а другие люди – это его окружение. У Кришны нет таких ложных чувств, которые искусственно внушают ему, что он Бог. Он не нуждается в свидетелях и документировании своего положения. Можно привести пример ложной самооценки в сумасшедшем доме. Психически больной человек может думать, что он баснословно велик, но его документы говорят, что он простой человек, а диагноз врача присуждает ему титул несчастного больного. Его родственники страдают, и он совсем не полезен для общества. Богу не нужно внушать его положение. Он просто является другом всех живых существ. Он поддерживает их существование и знает каждого. Он создает миры, чтобы удовлетворить желания всех бесчисленных душ. И он присуждает результаты деятельности живущим. Бог не показывает и не доказывает себя тем, кто не верит в Него. Хотя Он управляет всем мирозданием, но в то же время Сам остается в стороне и не причастен никакой деятельности. Все, что делают люди, Бог чувствует по-другому. Он видит вещи, как они есть. Бхагавад-гита — это выражение Его божественных чувств, которые равноценны Его разуму. Цитата. «Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонка, тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко, и вместе с тем очень близко». 13.16. Да, так лучше со светом. Комментарий. «Грубая природа делима на составные части, но духовная, самая тонкая природа неделима. Кришна уже объяснял, что душа не делится на части и не распадается, тогда как материя подвергается распаду, потому что формируется из составных частей. Душа — это первый элемент, который формирует грубую тонкую материю. Душа тоньше ума и в 1000 раз тоньше разума, тогда как сверхдуша еще тоньше индивидуальной души. Она очень и очень далеко, потому что не воспринимается материальными чувствами, и в то же время очень и очень близко, потому что находится в самой сердцевине души. Цитата. «Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их. Она источник света во всех светилах. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она — знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого». Так, похоже, вы уже отходите в другое измерение. Давайте вопросы. Я только половину прочитал, но перегрузка явная.
Хари Кришна. Расскажите, пожалуйста, как отличается сверхдуша и интуиция? Ну, вот в чем у них отличие?
Интуиция — это тонкая память. И обычно человек получает эту интуицию, источником интуиции является его будхи, разум. Через разум. Разум непосредственно является источником памяти, это его функция. Но он же ближайший сосед души разум, самый тонкий из всех элементов, ну, кроме ложного эго. Он ближайший сосед души. Поэтому он может интуитивно воспринимать Священное Писание, непонятное для него. Я не понимаю, но это удивительно, он говорит. А вдруг и есть так на самом деле, это разум. Вот. Он сомневается, но точно видит в этом смысл. Это все функции разума. И поэтому человек и пытается изучать потом, дай-ка разберусь. И, потому что вера проникает. Не понимаю, может быть, даже пока не согласен, но что-то в этом есть. Это разум человека. Или его интуиция. А когда он уже достигает контроля ума, тогда он уже слышит непосредственно сердце. Тогда в этом случае сердце. Непосредственно. А в обычном случае через разум это приходит. Что разум контролируется священными книгами. Чувство умом контролируется, ум разум контролируется, а разум священными писаниями. И когда ум под контролем уже полностью не мешает, тогда между разумом и сверх душой стирается разница. То есть тогда можно слышать сверх душу.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Вот вы говорили в лекции как-то, что терпеть ум — это не значит просто его игнорировать, а задействовать себя в преданном служении. И вот насколько можно естественно выработать в себе вот это желание, подобно тому, как мы естественно пьем молоко, будучи младенцем, ходим там по своим делам, туалет и так далее. А насколько возможно вот это, когда ложное самомнение, оно уже остается, этот вкус, как бы трансформировать на естественное желание быть слугой. Вот, ну, вот чтобы оно было естественное, как бы ты пытаешься, но как будто это желание, оно сначала кажется искусственным, но ты все равно хочешь прикладывать усилия.
Нет. Как раз для ума естественное положение слуги. Он сразу становится умиротворенным, удовлетворенным. Это ложное эго. Против. Например, заставьте ребенка что-то сделать. Не так просто бывает. Уборка в квартире, допустим. Ну, не хочет. Вот такие. Он хочет играть, это вот такие вещи, но не хочет делать. Эго такое, ну. Ложное эго хочет наслаждаться. А что как? Играми. А зачем я буду убираться? Не хочу. И так хорошо. Для него это аскеза. Нужно усилия совершить. Но когда он это делает регулярно, он привыкает к этому, видит, что в этом есть. Это хорошо. И сам следит уже за порядком. То есть, видите, ум оказывается удовлетворен этим. Ложное эго сопротивляется. Любой другой пример. Вам что-то не нравится, но посмотрите внимательно. О, оказывается, там что-то есть интересное. Вот это вот нужно перешагнуть. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Вот это вот нужно перешагнуть вещь. Попытаться уделить внимание. И оказывается, это интересно. Повторяйте, Харе Кришна, не хочу. Ну, а попробуй. Что делит у него? Оказывается, это так здорово. Все, кто пробовали, сказали это. Остальные сопротивляются просто. А что сопротивляются? Мне мать однажды так сказала. Чего это я сопротивляюсь? Ладно, попробуй. Так она стала мантру повторять. Вот причина. А что я сопротивляюсь? Я этого не знаю вообще. И сопротивляюсь. Если бы знала бы, сопротивлялась. Понятно. Я даже не знаю, сопротивляюсь. Что это такое? Это ложное эго. Вот оно. Оно не знает и сопротивляется при этом. Это глупость. Это называется ослиное упрямство. Да попробуй. Как ребенка заставить есть? Маленький ребенок, он играет и увлекается. Его оторвать трудно. Там пойти пообедать или поужинать. Да, знаете, как дети себя ведут? Не хочу. То есть он заигрался. Но при этом он играет и начинает нервничать, начинает дрыгаться, там что-то не получилось, кричать начинает. Мать знает, просто он голодный. А он не понимает сам этого. И при этом он сопротивляется, что он увлечен игрой. Она что она делает? Просто берет ложку, приносит в рот ему, раз, и начинает есть. Все. Попробовал. И оказывается, это хорошо. То есть у ребенка еще недостаточно развит разум, чтобы самому понимать такие вещи. Родители за него это понимают и делают. То есть нельзя отвергать хорошие вещи только потому, что я не знаю, что это такое. Это глупо. Если говорят о чаре, священном писании, хорошие вещи, вот это, почему вы отвергаете их? Даже не пробую. Это бунт? Ну, атеисты так делают. А, это с Богом связано. Не надо мне этого ничего. Это глупость.
А можно, то есть вот этот момент, прошу прощения, когда мы, вот это осознание приходит, это ложка в рот, это то есть должна быть личность, которая эту ложку в рот. Либо этот все-таки момент сам как-то может с ней зайти. Вот это понимание.
Да, либо мы встречаем личность, когда ты получаем вдруг этот вкус, думаю, о, я такого раньше не слышал. Интересно. Либо нас жизнь довела уже до точки. Мы начнем сами искать, как мне жить дальше вообще. Два варианта. Легче первый.
Спасибо большое. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, Гуру Махарадж. Вот сегодня прозвучало несколько раз про то, что освобожденный от ложного эго. Вот. То есть освобожденный с ним, можно быть только с ним и без него, или есть какие-то стадии, когда оно тоньшеет, уменьшается или худеет. Ну, я не знаю, что с ним происходит, там как-то растворяется. Или вот только либо так, либо так.
Любую форму, как хочешь. Хочешь, оно похудеет, хочешь, потолстеет. Оно все умеет ложное эго.
Ну, я к тому, что...
Это просто мысли о себе. Вот и все.
Ага.
Я могу что угодно возомнить. Имею право. Я могу до сумасшествия себя довести. Я Наполеон вообще. Никто этого не понимает, но потому что они глупые, понимаете? Это Наполеон вообще-то. Это уже сумасшедший, да, уже крайняя степень. Но обратите внимание, все в этом мире что-то о себе думают. И это очень болезненная позиция, потому что если кто-то скажет что-то не так про вас, вам будет очень плохо. Вот это ложное эго, оно очень крайне болезненное. Это лишь просто мнение о себе, смертельно опасное. Потому что если разрушите ваше самомнение сейчас, вы жить не захотите. Вы проклянете весь мир. Вот какая сила самомнения. Поэтому нужно заменить его на истинное эго. Нельзя его уничтожать. Нужно заменить на истинное эго. Кто же я на самом деле? Я слуга Бога, частичка Бога. Вот это мучимся. То есть истинное эго нужно обрести. А ложное нужно оставить.
Усилием воли это возможно или нет?
Нет.
Нет.
Усилие воли тоже должно быть. Оттуда исходит. Только при помощи духовного учителя. Дается пример. Возможно, вы хороший хирург-кардиолог. Вы можете операцию на сердце делать. Но если у вас случится проблема с сердцем, вы себе сам операцию не сделаете. Может, другой хирург-кардиолог. Вот такой пример дается, чтобы понять. Это невозможно самому сделать. Что бы вы ни подумали, все будет продиктовано именно оттуда, из ложного, из ложной позиции. Все, эта программа уже включена.
Угу.
Мы родились с ложным эго, живем и умираем с ним, мы вообще не знаем, что такое настоящее эго. Нужен тот, кто развязан. И он напомнит, кто ты на самом деле, даст почувствовать. Это как проснуться вдруг раз.
Гуру Махарадж, Харе Кришна, спасибо вам за то, что вы есть. У меня такой вопрос. Вот вы говорили сегодня про непривязанность и отреченность. И как вот отличить непривязанность, отреченность к близким, к семье, от холодности сердца, от черствости.
Да, обычно так и понимают. Привязанность означает, что это не любовь, а чувство собственности. Будешь играть на скрипке у меня? Будешь у меня играть на скрипке? Пойдешь в такой-то институт. Сейчас я приведу пример. Реальный. Один человек жаловался преданному. А он плакал сильно. Да, поэтому. Поэтому к нему подошли преданные. Прямо на улице человек был очень расстроен. Такой молодой, красивый, хорошо одетый человек, но видно, что из образованной, из хорошей семьи, образованный. И рыдает, как ребенок вообще. И преданные подошли, там книги стали ему показывать. Вот возьмите, может быть, это вам поможет. Мне сейчас никто не поможет. Но все-таки, что же у вас случилось? Ну, какая-то помощь-то все равно нужна. Понимаете, говорит, я хорошо учился в школе очень. Лучше всех. Как называется?
Отличник.
Отличник. Круглый. Ну, то есть аттестат такой был, диплом. Как? Красный диплом был.
Золотая медаль
была у него. Потом я поступил в институт, блестяще сделал карьеру. Диплом получил, все нормально. Работа, место прекрасное. Но все это я делал для своей мамы. Она этого хотела. А вчера моя мама умерла. И оказывается, мне это все не нужно теперь. Вот она, привязанность. Вот она, привязанность. То же самое можно делать для Бога. Он никогда не умрет. Вы никогда не впадете в такое состояние. Мама хочет, я делаю. Но я-то тут при чем? Да, из любви к матери я могу это делать. Но где моя природа? Я не знаю, и мать тоже не знает. И в какой-то момент это проясняется, что, оказывается, я не знаю, зачем я это делаю. И зачем это все нужно. Другая женщина приходила и говорит, я сама подняла семью, работала, воспитала детей, дала им образование, все, следила за здоровьем. Все хорошо. А теперь мне кончились все силы, энтузиазм. Почему? Не знаю, говорит, зачем я все это делаю. Я-то зачем это все? Я чем живу сама, я не знаю. И у нее просто полная апатия. Успешный человек. Не один пример, масса примеров таких. Когда люди заняты не по своей природе, только потому, что из-за привязанности к кому-то. А если вы не привязаны, но любите, как раз вы будете природу поддерживать человека. Его природу. Не свое навязывать ему из-за привязанности, а ему помогать в его природе. Это разные вещи. А так получается, вы даже не знаете природу своего ребенка, своего близкого человека. Просто что-то от него хотите. Из-за привязанности. Для себя. То есть любовь и привязанность – это не одно и то же. Любовь делает свободным, а привязанность связывает. Порабощает. Ты должен быть таким, ты должна быть такой. Вот так общаются, но разводятся. Надоело.
Это и есть холодное сердце тоже.
Привязанность – это и есть эгоизм. А любовь – это другое. То есть мы-то учимся любви, давайте разберемся с этим. Мы путаем привязанность с любовью, вот в чем.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мой поклон, пожалуйста. Вот такой вопрос. Вы 2 дня назад сказали, что слышать Бога поможет только гуру. И вот вопрос такой, как же научиться все-таки слышать Бога, слышать Его задачи, ответы на жизненные ситуации, вот поступать исходя из Его желаний, а не из своих, как бы, такой вопрос.
Нет, нет, нужно свои желания занять служениями. Именно свои желания нужны, нет. Он не враг наших желаний. Только желания должны быть достойные, не греховные. И все. Ну, ты же хочешь есть? Есть такое желание каждый день? По 3 раза, наверное. Хотя трудно сказать. Может быть, только один раз в день питаешься. Это твое желание. Ну, так ты уже занимаешь служение, как? Пищу Кришне предлагаешь, потом ешь. Он тебе не запрещает принимать пищу. Он радуется с тобой вместе. Ешь, говорит, пожалуйста. Для тебя это все. То есть свои достойные желания занимаю в служении.
Ну, вот, допустим, ну, такой пример, это не про меня. Допустим, я вот устраиваюсь на работу, да, и я вот хочу знать, хочет ли этого Господь или нет. Вот. Или я сейчас пойду, я там, может, несчастлив буду. Как мне понять? Вот. Спросить его, и как-то через преданно придет этот ответ.
Ну, спроси, посмотрим, что будет. Видишь, ты сомневаешься. За этим есть какой-то страх, неуверенность. Вот в чем проблема. Не в том, что ты идешь на работу надо идти, а в том, что у тебя есть вот эта слабость. Вот в чем проблема. Не в работе. Каждый должен работать. Какие сомнения могут быть? И неважно как, если тебе нужно поддерживать семью. Я привожу пример для своих учеников свой. Я работал грузчиком, я работал дворником, я работал в пожарной охране. Вообще-то я художник. Потому что мне нужно как-то поддерживать семью. Я делал все, что угодно. В чем проблема? Я не спрашивал Кришна, хочешь ты, чтобы я был дворником, или не хочешь? Я просто делал то, что нужно было делать, и все. Почему вы такие осторожные, так боитесь? Ну, сегодня не престижно быть дворником, я понимаю. Сегодня нужно на Мерседес ездить. Вот в чем проблема.
То есть не обязательно ждать ответ там от Господа, да, какой-то. Просто занимать свои желания там.
Это не справочное бюро. Не путай эти вещи. В Гите написано что-то про это. Ягьярта кармано нетра лукаям карма бандана. Тадарта карма кондея мукта санка самача. Знаешь стих? 3.9. Запомни, выучи наизусть. Любая деятельность, любая, должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Любая. Вот и делай так.
Спасибо большое.
Никто не хочет работать.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, мои поклоны. Вот Кришна, он же красивее всего, что я когда-либо видел, и добрее всего, что я когда-либо испытывал. Но когда я вижу на материальном уровне проявление какой-то искренней любви, мне иногда, ну, мне хочется плакать. А когда я думаю о Кришне и понимаю, что он непомерно, невообразимее, еще более красивый и более любвеобильный, и все-все качества, все, что я вообще могу, все, что дорого для меня, он еще в непомерной степени выше этого. Но мне почему-то не хочется плакать. А иногда хочется, но мне кажется, что это притворно. Почему?
Когда это, ну, красота и доброта, о которой ты говоришь, она будет направлена на тебя, тогда ты можешь испытать эти эмоции. Mm-hmm. А есть как бы в санскрите слово «красота», как мне объясняли в Индии. Несколько слов, описывающих красоту. Есть красота, которую мы видим. Или думаем о ней. А есть слово «красота», значит «находиться в красоте». Вот тогда ты испытаешь эмоции. Умозрительно мы знаем, Кришна красивый. Но когда мы находимся в этой красоте, тогда мы сможем испытать эмоции. Вот в киртане, допустим, можно испытать эмоции, потому что мы входим туда. С прасадом тоже. Прямо в желудок попадает. Тоже можем испытать. Реализация духовная.
Спасибо.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. У меня вопрос насчет Махамантры. Подскажите, пожалуйста, почему вот из всех проявлений, из всех аватаров в итоге всего три самых главных? Кришна, Рама и, ну, любовь Радхарани. Ну, я знаю, что это всепривлекающий, всерадующий, ну и любовь. Почему не Вишну, допустим, не Шива, не Джиганатха и так далее?
Там все это есть? Там все это есть, что ты перечислил? Если у тебя есть океан воды, там есть и колодец. Объем колодца тоже есть. Имя Кришны — это океан. Там все аватары, все проявления. Там есть все.
Угу.
Поняла? Ишвара Парамах Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адирбайда Сарвапарамаха. Брахмасамита говорит. Шримад Бхагаватам. Эти чамша кавахум сам Кришна сту Бхагаван своем. То есть он источник всех этих аватар, всех этих различных свамша, випхинамша, экспансии. То есть разные категории есть. Он источник, в нем все это есть. От него, из него все это исходит. Мы его частицы тоже. Каждый из нас частичка Кришны. Мы тоже Кришны маленькие. Видишь, в нем все это есть, все это есть. Все имена — это его имена.
А разве Джиганатха тогда колодец по сравнению с морем? Джиганатха. Ну, другие имена. Допустим, Джиганатха, Вишну.
Это тоже Кришна.
Колодец.
Это его проявление. Почему колодец? Джиганатха не колодец.
Ну,
Ачинтия Пхеда Беда Татва. Не знаю, как вы это поймете, это никто не может понять, эту суфию Ачинтия, она непостижима. Но здесь смотри, если говоришь Вишну, он безграничный, верно? Рама тоже безграничный. Так как же их отличить? И тот безграничный, и тот безграничный. Сможешь различить их? Джаганнат тоже безграничный. Любая его аватара безгранична. Вишну Татва. Как ты их различишь? Где ты их увидишь? Одно в одном, что ли? Нет, по желанию он проявляется. Это называется ачинтия, непостижимая философия. Что касается Бога, это ачинтия, категория. Человек не может все это понять сразу. Какие-то вещи мы так и не поймем в этой жизни.
Ну, то есть в теории мантра могла бы звучать как просто Кришна, 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 там...
Ну, это в теории. Так, если придумать, да.
Хорошо.
Ты интересные вещи придумываешь. Да? Теоретик. Творческий человек, да. Это сильно в творчестве. День рождения сегодня, а поэтому она тут. День рождения. Ты счастлива сегодня?
Да, лучший.
Раз в году всего день рождения. Надо же как-то отметить. Как-то поздравляли ее? Уже было
встречи? Да, да. Мне Хари Кришна тую пели.
Хари Кришна тую.
А можно тогда последний вопрос? Понаглеть.
Ну, по случаю дня рождения можно.
Спасибо большое. Вы сказали вот в одном из ваших последних высказываний, вы сказали, что параматма внутри души. Ну, то есть сверхдуша внутри души. Так она внутри или рядом?
Слушай внимательно. Она внутри и не внутри. Она снаружи и не снаружи. Она везде и нигде.
Абсолютно понятно, да.
Вот.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, я зачитаю вопрос. Вы сказали, что семьянин вручает дом и семью Богу. У нас Ахимса ферма, и вот если Прабу ухаживает за коровками, очень любит их, очень серьезно к этому научно подходит, и с любовью, и сердечно заботится о них, но не для Кришны, то он просто зарабатывает благочестие в этой жизни?
Да, это благочестивая деятельность.
Как ему это объяснить? Он начинающий преданный, вот мы Бхактиврикшу открыли, и для него в частности, чтобы...
Он уже занимается коровами.
15 лет.
А зачем ему это объяснять? Он уже занимается, пусть занимается.
Ну, он ходит на Бхактиврикшу к нам, он начинающий преданный. И...
А что ты хочешь ему объяснить-то? Что это только всего лишь навсего благочестивое? Это в этом смысле?
Да.
А, ты да. хочешь принизить его роль?
Нет, 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 ни в коем случае нет.
Не говори ничего ему пока. Не надо, расстроишь человека.
Просто просад.
Ну, просто хорошо общайся, давай просад, читайте вместе
Бхагавад-гиту. Наш член команды, кто волнуется за него.
Все, нормальный, хороший человек, чего ты хочешь его показать ему, что он всего лишь благочестивый человек. Не нужно.
Кришна сам привлечет.
Он должен привлечься преданным служением через вас.
Спасибо.
Смотри на него как на душу и все. Не как на того, кто коровами только занимается. Душа тоже. Все будет хорошо.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мой поклон. Скажите, пожалуйста, вот говорится, что в материальном мире наиболее чистая любовь проявляется от матери к сыну. А это чисто материальная любовь или там тоже есть вот духовное уже чувство, эмоция духовная? И вот чем отличается любовь к Богу? То есть это ведь чисто духовная эмоция, а она как зарождается, это совершенно новое чувство, новая эмоция, или она вот как-то развивается, что она уже есть?
Любовь, которая присутствует в материальном мире, бывает очень сильная тоже. Люди не могут жить без нее. Есть такие примеры сильные, так, даже описаны в классиках. Классиками описываются эти примеры, ценятся в культуре. Это отраженная любовь к Богу. Это отражение. Там разные уровни есть, очень могучные есть уровни. Такая любовь описана также даже в Бхагаватам. Не любовь к Богу. В Бхагаватам описано. Айла-гита описывает там. Где это Урваши и Пурурава Махарадж, сколько помню. Он влюбился, он был царем земным. Очень великий качеств человек был. Другая эпоха была, не Кали-юга. То есть сверхчеловек практически был. Но влюбился он в небесную куртизанку Урваши с другой планеты. Там описывается эта любовь. И именно вот эта любовь, она является причиной нового перевоплощения того места, куда мы пойдем. К кому вы привязаны, вы пойдете в ту сторону. Примите подобный облик или пойдете в ту сторону. Это сила любви. И это отражение любви к Кришне. Здесь очень есть сильные проявления в материальном мире. Но все это ничто в сравнении с любовью к Богу. Потому что оригинал источник. Мать и сын считаются самое чистое проявление любви в материальном мире. Ей поклоняются этой любви все святые. Мать превыше всего. После Бога мать превыше всего. Это так. Коран говорит то же самое, что рай под ногами твоей матери. Кланяйся ей. Кланяйся ей. Там рай найдешь. Но если говорить о любви к Богу, то есть по этим вот формам любви можно понять, что есть любовь еще выше, естественно, чище, которая не имеет никаких желаний ничего иметь взамен. Вообще ничего. Но даже мать, она рассчитывает на помощь сына, когда он вырастет. Видите? Это материальные отношения. Но они возвышают человека, поэтому быть матерью почетно. Если мать еще преданная, это ну, редкая удача иметь такую мать, таких родителей. Если мать еще святая. Если бы мы с вами получили сознание Кришны от своей матери, все было по-другому. У вас никаких сомнений бы не осталось. Я однажды приехал к своей матери. Она от меня получила сознание Кришны вообще. Она уже ушла как бы из жизни несколько лет назад. И был Джанмаштами, день явления Кришны, день был. Она говорит, а как праздновать этот день? Ну, он сказал, нужно поститься, я буду до 12, ну, ты не очень здорово, можешь поститься по-другому. Или на фруктах, или как ты хочешь. Или вообще не поститься, если здоровье не позволяет. Но мы постимся. И мы готовим целый день для Кришны. И говорим о нем. Ну, давай готовить. Пошли на кухню. Да? Стали готовить вместе с ней, там достал какие-то рецепты новые. И вдруг я ее попросил, мам, расскажи о Кришне. Я не забуду этот день вообще. У меня по телу мурашки бегали, я ее слушал просто, я все это ей сам рассказывал. Я давал эти книги. Но когда мне стало все пересказывать для меня, как мать сыну, это что-то было невероятное. Мать — это духовный учитель. А просто биологическая привязанность, она потом отталкивает. То мать становится не нужна. Ну, мать, конечно же, но надоело вот слушать ее. Надоело заботиться. Может, до престарелых ее сдать куда-нибудь. То есть такие проявления тоже бывают. Куда эта любовь девается? Настоящая любовь, она не телесная. Телесная напоминает о любви. И так она обучает нас. Но любые телесные отношения не исчерпываются. Возьмите мужа и жену. Любовь исчерпывается их. Они потом живут по привычке. Или разводятся. То есть просто, если говорить о материальных отношениях, они рано или поздно исчерпываются. Если там нет духовных отношений. А духовные не исчерпываются. Вы никогда не расстаетесь. Никогда. Даже в следующей жизни встречаетесь, снова живете вместе. Это духовные отношения. Если один уходит к Богу, другой идет за ним. Вот это любовь. Он не остается в материальном мире. Так что муж и жена, они дают обет. Есть обряд свадебный. Быть вместе 7 жизней, пока не вернутся к Богу вместе. Такой свадебный обряд ведический.
А может это раньше случится, чем 7 жизней?
Да прямо сейчас может случиться, конечно. Это вопрос как бы ну, нашего желания. Возможно, уже в прошлой жизни были вместе, поэтому вообще последняя ваша жизнь, кто знает. Но такова культура. Таков настрой. Один преданный Прабхупады сказал ученику, Прабхупада, а вот вы говорите, что любовь к Богу, а в материальном мире нет любви, но все-таки ну, есть же любовь в материальном мире тоже. Вот. Люди же женятся, они же любят. Говорит, это любовь для Кришны. А женщина может взять любую, говорит. И будешь ее любить, если ты любишь Кришну. С любым человеком можно жить, оказывается. Если вы любите Кришну. А если Кришны, то это капризное дело. Этого хочу, этого не хочу, с этим хочу. С этим хочу, но не совсем. И всю жизнь так, понимаете? И всю жизнь так. Что-то всегда не устраивает. Где ваш идеал? Нет этого идеала. Кришна идеал. Какой, скажите, мужчина, украшенный усами? С мясом на костной системе, покрытой кожей и усами украшенной, является вашим мужем, скажите. Но вы не найдете идеала в этом мире. В материальном нет такого идеала. Потому что у него тоже ложный эгоист. Он вам не слуга. Вы должны служить ему. А вы думаете по-другому, ты должен мне служить. И так всю жизнь. С ума сойти просто. Просто с ума сойти можно от такой жизни. Но если вместе служите Кришне, нет этих проблем. Брак-то от Бога, не от человека. Усами украшенные. Да вы даже без усов, Боже мой. Даже не украшенные усами. Лысые там с шикой, может быть, там какой-нибудь. Рукмини так говорит. Говорит, какая разумная женщина выберет. Выбирайте Бога, а муж придет, так или иначе. Жена, муж — это простые вещи. А мы все это усложняем.
Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вы затронули в начале лекции опыт Девахути и Карнамамуни. Преданные, когда приходят к нам в ятру, у всех есть материальные желания. Они как бы их искусственно подавляют, как искусственное отречение получается. Я это чувствую. Когда вот эту тему поднимаю, иногда у меня бывают такие программы проводишь, как раз этот пример приводишь с Девахути, и такое оживление сразу. И насколько вот опыт Девахути и Кардамамуни можно применить для нас? И вообще, нужна ли такая проповедь или нет? Потому что бывает, преданные уходят, то, что искон их чего-то лишил, каких-то материальных желаний, они не могли реализовать свои материальные желания даже в благости. У них страх какой-то.
Нет, понимаете, в чем дело? Вы говорите, сознание Кришны. Не в этом дело. Просто в сознании Кришны у людей открываются глаза на какие-то вещи. А без сознания Кришны человек больше в иллюзии находится. И без сознания Кришны вы давно уже бы все женились, бы вышли замуж. За кого попало, вот в чем дело. Потому что вы были в иллюзии. А в сознании Кришны вы видите эти вещи. И вы не хотите, за кого попало. А найти достойного не можете. Вот какая ситуация. Что у вас разум появился. И это проблема, разум. Лучше быть тупым, понимаете, легче. Счастье в невежестве, лучше не знать этих вещей. А вы-то уже знаете. И вы не пойдете, за кого попало, не жалеете, на ком попало уже сейчас. Что у вас есть разум. И найти достойного партнера в сознании Кришны не так-то просто, оказывается. Вот в чем проблема. Вот в какую ситуацию мы оказались в личной жизни. При этом еще, подождите, женщин сколько много. И больше, чем мужчин. В 2-3 раза в России. Уже не знаешь, что делать. Где мужья? У тебя есть решение этого вопроса?
Да. У меня нет решения. В Бхагаватам написано, что мы должны утолить свои материальные желания. И разочароваться, как вот Девахути. Она разочаровалась и говорит, больше я в эти игры не играю. И вы как-то говорили, что не надо возиться с преданными, которые, не надо, в общем, за ними бегать. Хотят, как вот, если это твой, если он хочет предаваться Кришне, он предается. Я вижу, эти трудности у преданных, и я сам прошел, я как бы некоторые желания удовлетворил, и я в них разочаровался. Но если бы я их не удовлетворил, и у меня бы это в голове бы сидело, я бы завидовал, материалисты наслаждаются, а мне это нельзя. И вот насколько эта проповедь авторитетна, потому что эта проповедь в Исконе есть, и я, из таких...
Проповедь авторитетна, просто вы не навязываете сознание Кришны людям. Вы можете говорить о сознании Кришны, но не навязывайте его. Человек сам выбирает, что он будет делать и как он будет делать. В этом ошибка-то. Вот сознание Кришны, как прекрасно, видите? Не отклоняйся теперь. Будет как Кардамамуни и Девахути. Но мы не Кардамамуни и Девахути, ты же сам сказал. Возникает проблема. Я плохой, конечно, в итоге. Я был хороший, когда пришел. Потом выяснили, что не Кардамамуни, я плохой. Мы обесценили друг друга. Потому что мы навязываем стандарты высокие друг другу. Прабхупада никогда так не делал. Он говорил о сознании Кришны, а потом по-человечески помогал всем, вдохновлял. И люди сами хотели что-то делать. Так они росли. Не надо заставлять кого-то быть в сознании Кришны. Это проблема серьезная. Это выбор, только выбор свободный.
Вот вы сказали про духовные отношения между мужем и женой. Это здесь заложено вместе служение Кришне или еще что-то есть в этом понятии?
Еще раз.
Духовные отношения между мужем и женой. Это служение Кришне вместе или еще что-то здесь? Ну какие-то...
Ну если более практично говорить, что это, как это выражается. То есть муж не должен смотреть на жену с вожделением постоянно. Вот и все, если практически говорить. Именно это обесценивает их друг друга. Когда они друг на друга с вожделением, с желанием каким-то материальным. Либо секс, либо деньги. Секс, деньги, то, что требует друг от друга. Комфорта, служения, удовлетворения чувств. Это плохой брак. Не духовный брак. Это животная платформа вообще. А у животных, вы знаете, брак не состоится. На такой платформе невозможно долго общаться. Поэтому сейчас эти разводы, они уже перешагнули за 100%. А растет цифра, не уменьшается все эти годы. Считали, что катастрофа, а сейчас вообще считают, что брака уже почти нет. Мы же как институт брака, мы потеряли его. И постепенно люди стали доходить, что это духовный уклад вообще семья. Постепенно доходит до общества людей, что это духовный уклад должен быть, не материальный уклад. И на вожделение в деньгах строятся отношения. А что это означает? Что вы смотрите друг на друга для того, чтобы совершать служение, заботу оказывать друг о друге. Вот что такое брак. Не любовь, а забота впереди должна быть. Вот так любовь и культивируется. А по-другому она теряется, если нет заботы. Была любовь, потом уходит. Никто не хочет служить, хотят наслаждаться друг другом. Вот это проблема. Мы начали сегодня с Веданта Сутры, закончили, видите? Как всегда. Вот о чем вы думали, когда мы читали Бхагавад-гиту. Понятно. Природа, наслаждающееся сознание. Прабхупада говорит, наслаждающийся — это Кришна. А мы здесь это искусственную роль играем. Отсюда эти проблемы. Наслаждающийся должен быть Он. А мы должны быть наслаждающие. Вот учитесь этому. И будете счастливы. Станьте слугами друг друга. И в этом счастье будет. И любовь появится, и уважение появится таким образом. И знания придут другие. Вообще мир другим станет. Вот все господа собрались и решают, как жить вместе. Так пробовали, сяк пробовали, в такой комбинации. Не получается. Надо еще собрать научный совет, еще посовещаться. Нет, господа, они не будут счастливы никогда, не будут драться. Вот на этой тяжелой ноте мы закончим сегодня. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.